Даже в те дни, когда большая часть окружающего мира была неизведана, мало было мест, которые могли бы сравниться с загадочной тайгой, лесом из сосен, берез, осин и елей, протянувшимся на тысячи миль по территории России, перемежающийся только сырыми торфяными болотами, где по ночам плясали мерцающие огоньки, да несколькими спрятавшимися за деревянными частоколами деревушками. Тайга была странным и опасным местом. Волк и медведь, тигр, рысь, лось и косуля свободно бродили по ее просторам. И этим миром, как шепотом говорили в деревнях, правили лесные волшебники, которых называли лешими. Это были довольно любопытные создания. Немногим смертным доводилось увидеть лешего, и эти немногие давали противоречивые описания внешности этих созданий. Их облик был так же изменчив, как солнечный зайчик, играющий на листьях и обычно неразличим на фоне окружающей природы. Леший мог быть высоким, как старое дерево, опутанным зелеными плетями вьюнка и шершавым, как кора. Он мог быть крошечным, как полевая мышь, и незамеченным проскользнуть сквозь любые заросли или предстать в виде круговорота опавших листьев и пыли. Если ему хотелось, леший мог принять образ совы, волка или дряхлого старика, одетого в шкуру лесного зверя. Поговаривали, что настоящий леший обликом похож на человека, только волосы и борода его зелены, как плющ, на длинном узком лице холодно блестят глаза, да заметны изогнутые рога и раздвоенные козлиные копыта. Невольно вспоминаются строчки, написанные мною в путешествиях по муромским лесам. Я тоже там тогда скитался в дождливый августовский день и видел уже мертвый пень и слышал хохот сквозь грудину, как будто кто-то тронул тину. И большеглазым пузырем смотрел старик с открытым ртом из этой пагубной низины. Почуяв странное волнение, два ворона слетели с ели, и я почувствовал, как в спину меня толкнула чья-то сила, прося до ночи поспешить, успеть добраться до деревни и поскорее позабыть тот стариковский облик, бледный. Вот такая у меня случилась история недалеко от города Алатырь в Муромских лесах. По правде говоря, лесного колдуна чаще можно было услышать, чем увидеть. Он мог подражать любым звукам, которые только можно услышать в тайге. Пению и завыванию ветра, шуму дождя, шороху листьев и лесному эху. Немногие отважные люди, путешествующие по этим глухим местам, охотники и лесорубы, хорошо знают, что лучше не прислушиваться к, казалось бы, безобидным звукам, окружающим их во время походов по тайге. Ведь смертные, обращающие внимание на шепот и бормотание лешего, а ни один человек не может отличить их от обычных шорохов леса, могут сбиться с дороги и даже попасть в беду. Итак, леший приносит людям несчастье. Иногда он может свернуться калачиком на ветке дерева, как дитя в колыбельке, и забавляться, как ему вздумается. Тяжело вздыхать и стонать, или разразиться зловещим смехом. Таких леших называют зыбочниками. Это название происходит от русского слова, означающего «колыбельку». Иногда он обитает в заброшенной лесной хижине, где находят свой кров путешественники. Любой смертный, укрывшийся в такой хижине, вторгается на территорию злых духов. Такой прохожий обречен провести ночь, поеживаясь от страха при каждом завывании нечистой силы за стенами своего укрытия. В рассвете сил леший капризен, как король варваров, и сложен, как сама тайга. Весенний лес оглашается его пронзительными воплями и завыванием ветра. Это он сражается с другими лешими, а осенью, перед тем, как отправляться под землю на зимнюю спячку, он снова полон ярости, и лесные твари бегут от его гнева. Летом леший не прочь позабавиться. Он может переставить указательные столбы или, приняв облик добродушного путешественника, щедро раздавать советы на перекрестках дорог. А то и просто, подражая плачу потерявшегося ребенка, леший может уводить путника все дальше и дальше от знакомой тропинки, пока тот не окажется в зловонном болоте или на краю обрыва. И его довольный смех еще долго будет доноситься из лесной чащи. Известны и более мрачные истории о женщинах, которых его жалобный зов уводил в березовый перелесок, где их насиловал козлоподобный леший. О путешественниках, которых нечистая сила могла прутьями или лесной травой защекотать до смерти, пока они не изойдут хохотом и не испустят свой последний вздох. Такие вот истории. А тем, кто хотел избавить себя в лесу от опасности, настоятельно советовали задобрить лесных властителей дарами. Пастухи резали коров и оставляли их туши лешим. Только после этого они отправлялись на лесные пастбища. Охотники оставляли хлеб и соль. Первое символизировало жизнь, а второе – вечность, как залог их постоянной дружбы. Русские лешие считаются только небольшой частью многочисленных волшебных обитателей леса, в то время как благородный народ Туата скрылся в тумане веков, изредка появляясь в уменьшенном виде, древнее могущество духов природы продолжало оставаться прежним. В ту эпоху, когда торговля только зарождалась, а города были редкостью, большинство народов, населяющих Европу, проживало в разбросанных по ней деревушках, окруженных пастбищами и полями проса, овса и ячменя. Жизнь крестьян подчинялась ритмам природы, весеннему пробуждению жизни, летнему созреванию урожая, осеннему изобилию, дававшему средства к существованию и, конечно, голодной зиме. Их жизнь зависела от дорог, проложенных через леса и пустоши, окружавшие каждую деревню. А в природе действовали таинственные силы. Лоскутное одеяло полей и перелесков поддерживалось силами, которые делали зерно зрелым и оберегали урожай, или наоборот, позволяли ему пасть жертвой болезней, налетов ворон и набегов воров. А в глуши таились повелители духов, лешие или проказник английских лесов Робин Гуд. У отдельных деревьев и кустарников были свои обитатели, а в реках и озерах жили духи-обольстители. Даже ветры и ураганы являлись отражением деятельности могучего племени волшебников. прикованный постоянным распорядком работ к своему полю и боявшиеся всего, что могло таиться за чертой их ограниченного мира, сельские жители редко проникали в глухие уголки леса и на безлюдные пустоши. И неудивительно, что крестьяне лучше знали тех духов природы, что обитали поблизости. Волшебники поселились на земле, обработанной плугом, на этот вопрос сельские мудрецы ответить не могут. Возможно, когда-то в стародавние времена они пришли из окрестных лесов, движимые собственной прихотью или капризом. А может быть, это были духи тех невозделанных участков леса и равнины, которые потом были расчищены и возделаны. Каково бы ни было их происхождение, они стали покровителями зерна и плодов на время их созревания и лучшими союзниками трудолюбивых крестьян. Они наказывали воров, лентяев и любого, кто мог помешать богатому урожаю. На хлебных полях России, например, обитал дух, прозванный полевиком. Редко кому доводилось увидеть его среди чистокола стеблей из-за того, что он был необыкновенно шустрым и к тому же мог менять свой рост. Весной он рос вместе со стеблями пшеницы, но после сбора урожая полевик становился не выше стерни. Тем не менее, лентяи, задремавшие в поле, прекрасно с ним знакомы, поскольку после полудня он объезжает поля на маленькой лошадке, которая легает их копытом и осыпает комьями земли. В Германии дух, именуемый Корнбоке, не только охранял урожай, но и помогал зерну вызревать. Столь же неуловимый, как полевик, он катается на ветерке, шуршащем в колосе хлебного поля, неподвижно замирает на месте под видом синего василька или крадется, как бодливый козел. Не всегда понятно, то ли эти существа заботятся об интересах крестьян, то ли просто оберегают леса и перелески, дающие им кров. Волшебные обитатели заросли английского орешника всем знакомы и известны по скромным прозвищам «Маслобойка Пег» и «Дик Мелч». Поговаривали, что они напускали болезненные судороги и водянку на тех, кто рвет незрелые орехи. Вероятно, их больше всего приводил в ярость не столько сам факт воровства, сколько ущерб, наносимый деревьям. Все же история об одном эльфе из домашнего сада оставляет мало сомнений, что эти духи природы иногда проявляют снисходительность к своим смертным соседям, если те действуют в их интересах. А история это следующая. Среди холмистых просторов Дорсета однажды появился дикий, резвый жеребенок, который бродил по яблоневым садам, никогда не попадаясь на глаза хозяину сада, но немедленно возникающий перед любым вором, которого он мог парализовать одним взглядом своих яблочно-зеленых глаз. Эта история произошла с одной вдовой, чье благополучие целиком зависело от двух фруктовых садов, плоды которых пользовались на рынке большим спросом. Правда, она была стара, суставы ее уже плохо сгибались. Трудно ей было стеречь свои яблони, как это было раньше. Один из соседей, достигший некоторых успехов черной магии, однажды осенней ночью решил похитить ее урожай. Думая оградить себя от пытливых глаз эльфов-хранителей урожая, этот человек решил спрятаться в большой плетеной корзине с крышкой, в которой хранят яблоки. Затем Он прочитал несколько заклинаний, и корзина полетела в сад старой вдовы. Очутившись среди деревьев, чародей пробормотал новое заклинание. Как по команде, яблоки стали срываться с веток и полетели прямо в корзину. Ругая себя за никуда не годный план, он стонал под градом сыпавшихся яблок, пока одно из них особенно твердое не угодило ему в глаз. У него тут же потекли слезы, он выскочил из корзины и сразу почувствовал острые зубы на спине. Легаясь и кусаясь, волшебный жеребенок гонял его вокруг кучи падалец до тех пор, пока вор не повернулся и не встретился с недобрым взглядом яблочно-зеленых глаз. На следующее утро вдова пришла в свой сад и увидела оборванного и избитого чародея, недвижно застывшего рядом с огромной корзиной яблок, а волшебного жеребенка и след простыл. Надо сказать, что вор прекрасно отдавал себе отчет, чем рискует, когда попытался ограбить этот сад, ведь негромкое ржание проворного жеребенка было хорошо знакомо жителям деревни, и в любом случае деревья давали кров и убежище многим обитателям волшебной страны с древнейших времен. Лесные просторы Древней Греции, например, облюбовало множество нимф. Некоторые из них любили танцевать в безлюдных лесах и рощах и были известны как дриады. Это слово происходит от слова «друс», означающего «дерево». Нимфы, как бы являвшиеся неотъемлемой частью определенного дерева, получили название гамма-дриад. Их тела сливались с корой и листьями, так что если какое-нибудь дерево рубили, то нимфа погибала. Нимфы и их потомки столетиями обитали в лесах Европы. В Германии лесные эльфы укрывались в дуплах деревьев. На многих деревьях в северных странах обитали феи типа гамадриад, чья жизнь была связана с ветвями и листьями. Например, чехи рассказывают историю феи Ивы, которая днем отправлялась в мир смертных, а каждую ночь возвращалась на свое изящное дерево. Она вышла замуж за смертного, родила ему ребенка и счастливо жила вместе с ним до тех пор, пока он, сам не зная последствий своего поступка, не срубил ее дерево, и фея в тот же миг умерла. Ее безутешный муж сделал из ствола колыбельку, которая могла мгновенно убаюкать их ребенка. Никто не мог сказать точно, какой из деревьев, отмечавших границы, наклонившихся над деревенским колодцем или затенявших церковный дворик, могло служить им прибежищем, но проявление уважения ко всем старым, а особенно искривленным и поврежденным ураганом деревьям, было проявлением мудрости. Такие деревья, вероятнее всего, служили приютом духов. В некоторых деревьях обычно было нечто сверхъестественное. В английских рощах, где из корней поваленных дубов пробивается молодая поросль, обитают дубовики или акмены. Эти карликовые существа очень недружелюбно относятся к пришельцам. Появление в таких рощах синих колокольчиков было верным знаком присутствия дубовиков и того, что смертным следует проявлять особую осторожность. А вот, например, бузина давала приют духу-хранителю, известному в Дании и Англии под одним и тем же именем – Матери Бузины. Она так настойчиво охраняла покой и процветание своих деревьев, что благоразумные селяне никогда не забывали попросить у нее разрешения, прежде чем начать сбор ягод. Кроме того, раскорчевывая лес под пашню, крестьяне не трогали бузины, и плуг неуклюже делал крюк, обходя ее стороной. Кто бы ни срубил бузину, он всегда, надо сказать, рисковал, по крайней мере тем, что его домашний скот может пасть. Но цена могла быть гораздо выше, как убедилась в этом одна семья в графстве Дерби. Каждый раз накануне Иванова дня, а это 23 июня, глава семейства, даже будучи уже совсем дряхлым, поднимался на холм, чтобы положить букетик первоцвета у подножия трех кустов бузины, росших на самой его вершине. На своем смертном одре он умолял трех своих сыновей продолжить эту традицию, но только самый младший последовал, как всегда, его совету. Такая преданность не понравилась старшим братьям, и, наконец, один из них взял топор, отправился на вершину холма и решил положить конец этому ритуалу. Когда он вернулся, вся его одежда была усеяна щепками пахучей зеленой древесины, а лицо стало мертвенно-бледным. Он не мог рассказать, что ему довелось увидеть или что он почувствовал, когда рубил волшебное дерево. Дни напролет он тихо лежал в своей постели и вскоре умер. Тогда другой брат срубил еще одно дерево, и ему был уготован такой же конец. Остался только младший из братьев и одинокое дерево. В течение всей жизни, а затем и жизни его детей накануне Иванова дня, первоцвет украшал одинокое дерево. Вот такая история бывает с бузиной. Сродство этих духов с первобытной природой становится понятнее в свете некоторых историй, рассказанных путешественниками о деревьях, на которых обитали феи. Итак, эти деревья были похожи на те, что росли в местах проживания человека, но гораздо более мощные и крепкие, ведь древняя сила духов надолго задержалась и была сильна там, где не ступала нога человека. Говорили, что лесные ивы иногда сопровождали путешественников, бормоча угрозы, и со скрипом угрожающе двигались вслед за ними по лесу. В березовых перелесках на пустошах Сомерсета обитал женский дух, прозванный Та, что с белыми руками. Она была такой же бледной и огромной, как сами деревья, и подстерегала молодых путников. Если она поглаживала своей паучьей лапой его голову, то он мог сойти с ума. А если касалась его груди, то юноша уже падал замертво. Вот таков был риск, подстерегавший каждого, кто путешествовал вдали от относительно безопасных родных деревень. Даже небольшие поездки в те дни пугали путешественников. Путь до другой деревни мог занять даже в идеальных условиях от нескольких часов до нескольких дней, а условия для путешествий в те дни были далеко не идеальными. Гораздо чаще на их пути попадались вышедшие из берегов реки грязь и непролазные чащи. Но неприятности могли подстерегать и на самой удобной дороге в самое благоприятное время года. Тщетно дожидаясь какого-нибудь путника, его односельчане могли только гадать, то ли он провалился в болото или лесное озеро, то ли поддался очарованию лесных духов и последовал за ними в самую чащу, забыв о родном доме. Духи, обитающие у залива за дальними полями, тоже могли навлечь несчастье, но их любимым способом показать свою силу пришельцу было запугивание и введение в заблуждение. У множества существовавших духов были некоторые различия. В то время как лешие, чтобы запутать путешественника, могли принять образ словоохотливого прохожего, например, гвиллионы выбирали совсем другую тактику. Эти духи бродили по горам Уэльса и ухаживали за козлами. Каждую среду они расчесывали им бороды, а, как известно, этот день для них значит то же, что для смертных воскресенье. Иногда они и появлялись в их облике, но чаще всего принимали образ пожилой женщины. Они недолюбливали смертных. Однажды житель Уэльса, а по оценкам соседей они отличались истинной любовью к правде, брел ночью по гористой местности, когда заметил в сумеречном свете согбенную фигуру старухи, чью пепельно-серую одежду с трудом можно было отличить от папоротников, сияющих в темноте. Она медленно тащилась по каменистой тропинке, и, казалось, ему не составит труда поравняться с ней. Он прибавил шагу, но даже не приблизился к старухе. Тогда путник окликнул ее, но старуха даже не обернулась. Озадаченный и рассерженный прохожий поспешил за удаляющейся фигуркой. Бывает и такое. Вскоре он забыл о цели своего путешествия и ничего не видел, кроме тусклой фигуры, маячившей перед ним. И только когда у него захлюпало под ногами, он остановился и понял, что в своей погоне давно уже сбился с пути и забрел в самое болото. Как раз тогда над топью раздался натреснутый первобытный взрыв хохота, и путник сразу понял, что над ним пошутил Гвиллион. Но, помня, что духи боятся железа, он вынул свой нож, и смех стих. Прохожий был один и безнадежно заблудился во тьме, очутился посреди заброшенного болота. Эта история повторялась с многочисленными вариациями в рассказах путешественников тех лет. Скажу, что часто было трудно сказать, то ли духи леса и гор хотели отбить у смертных охоту забредать в их места, то ли просто хотели позабавиться, но их игривое настроение всегда портилось, стоило только смертным вторгнуться в их владения. Даже в те далекие времена смертные властители заявляли свои права на охотничьи угодья. Каждый зверь в границах таких угодий должен был быть сохранен ради удовольствия такого властителя. Крестьянину, добывшему зайца с его лугов или жирную щуку из его рек, грозило суровое наказание. То же самое могло случиться и в глухих чащобах, где правили духи. Олени, кабаны и медведи, и даже самый крошечный представитель мира пушных зверьков и пернатых ревниво охранялись повелителем духов для того, чтобы распоряжаться ими по собственному усмотрению. Однажды в России путешественники сообщили о загадочной миграции белок. Земля в лесу буквально кишела этими зверьками, превратившись в меховой ковер. Для знатоков леса объяснение было очень простым. Лешие пользовались славой отъявленных игроков, и теперь проигравший расплачивался со своим соседом всей популяцией этих зверьков. Собственность воспитывает собственников, как это показано в одной шотландской истории про двух парней, отправившихся на охоту и получивших урок от хозяев дикой природы, а это случилось так. Прохладным утром под холодным голубым небом приятный ветерок приносил аромат вереска. Ребята были городскими, и им хотелось поразвлечься и отдохнуть вдали от переполненных улочек их городка. Когда они продирались сквозь заросли вереска и дрока, зайцы выскакивали из своих укрытий, а фазаны поднимались в воздух. Ребята выпускали стрелу за стрелой, большинство из них пролетели мимо цели, но к концу охоты на пустоши у них оказалась парочка птиц и три зайца. А это неплохой результат для подобной охоты. Уставшие от погони, они решили отдохнуть в поросшей травой лощине неподалеку от реки. Пока один охотник, положив голову на кочку, разглядывал небо, второй наклонился испить воды. Чья-то тень упала на искрящийся поток, а когда он поднял глаза, то встретился взглядом с коричневым человеком пустоши. Парень не мог ошибиться, ведь каждый шотландский мальчишка рос на рассказах о хозяине пустоши, его грозном виде и ужасном характере. Тот был приземист, но его толстые конечности и узловатые руки выдавали недюжинную силу. На голове росла рыжая курчавая шевелюра спутанных волос, у него были широкие мозолистые босые ноги и одежда из увядших листьев папоротника. Он сжимал в руке массивный посох и в ярости вонзал его в землю. Он побронил молодежь за нарушение границ его владений, ведь вся живность была его собственностью, а затем сказал, что для него самого хватает яблок, черники и орехов. Тут его голос смягчился, и коричневый человек пустоши обещал рассказать им о секретах вересковой пустоши, известных ему одному. Он многому мог бы их научить, если они согласятся пойти с ним в его логово. Один парень даже шагнул вперед, принимая его предложение, но приятель схватил его за рукав. «Он разорвет тебя на куски, как только ты перейдешь ручей», — сказал юноша. Ведь он знал, что только преграда из текущей воды, которая всегда ограждала от злых духов, удерживала коричневого человека от нападения на них. Когда его предложение было отвергнуто, эльф задрожал от ярости и исчез, оставив после себя клочок развороченной земли. Хотя первому из парней удалось в тот день ускользнуть от опасности, все же его импульсивная натура принесла ему погибель. На обратном пути юноша неразумно застрелил зайца. И года не прошло, как он заболел и умер, и никто не сомневался, что это коричневый человек пустоши навел на него порчу. Но скажу я вам, что несмотря на такие опасности, человеческий род не отвернулся от дикой природы. Ее грибы да ягоды всегда были желанным дополнением скудному доходу крестьянину. Кроме того, она давала древесину для отопления крестьянских домов и кузнечного дела. Летом пастухи пасли в лесу на сочных травах скот, а осенью откармливали там желудями свиней. Все поселения людей окружала дикая природа, и любая дорога между ними пролегала через лесные преграды, а потребность в общении у людей и желание узнать последние новости были чересчур велики. Подношения пищи и питья служили для того, чтобы задобрить духов покровителей дикой природы и были правилом хорошего тона. Проходя через владение лешего, путнику настоятельно советовалось не свистеть и не кричать, а самым верным способом вызвать гнев крошечных маховых дев, неутомимых предельщиц мха в германских лесах, было сломать молодое деревце. Смертные, прекрасно чувствовавшие себя среди дикой природы и иногда пользовавшиеся покровительством духов, были люди простодушные и скромные, отдававшие себе отчет в том, что просто пользуются их молчаливым согласием, как, например, дровосек, путешествовавший летним днем в горах Богемии. Стояла такая жара, что утесы были окутаны горячим маревом, когда он увидел синеву озера. Оно казалось бездонным, но ветерок, вызывавший рябь на его глади, веял прохладой. Лесорубу стало не по себе. Он сразу понял, что это не обычное озерцо, а тайное убежище Рюбецаля, духа этих лесистых гор. Немногие свидетельства сходятся по поводу его внешности, и похоже, что он может принимать любой облик. Некоторые летописцы утверждают, что в своем настоящем облике Рюбецаль выступает в качестве мускулистого эльфа, сурового, как гранитные утесы, среди которых он обитает, Но путешественники утверждают, что встречали его в облике смертных, попадающихся на пути в этих местах, странствующих монахов, угольщиков, собирателей трав, лесорубов или проводников. Рубицаль завоевывает их доверие и сбивает их с пути. Известно, что он любит подшутить над одинокими прохожими, смущая их видениями или неожиданно вызывая непогоду. Но у этого лесного озера в тот день никого не было видно, ничто не предвещало ни Насти, и ничего необычного среди окружавших его сосен он не заметил. Все же перед тем, как наклониться к воде, чтобы утолить жажду, путник громко попросил у Рубицаля прощения и объяснил, что очень хочет пить. Затем он выпил воды, наполнил свою фляжку, сердечно поблагодарил горного духа и продолжил свой путь. Наконец, солнце и пыльная дорога сделали свое дело, и лесорубу захотелось пить. Он снял фляжку с ремня, открыл ее и приложил к губам. Но ни одна капля воды не попала в рот томимого жажды путника, хотя фляжка была тяжелой и казалась наполненной до краев. С досады он разбил ее о камень и замер от удивления. Среди глиняных черепков поблескивали драгоценные топазы, некоторые из которых были с золотыми прожилками. Рубицаль услышал его учтивые слова и вознаградил за них. Редкие благодеяния духов, повелители гор и лесов, не ослепляли людей, и они хорошо чувствовали грань между постоянно меняющимся владениями духов природы и постоянством мира смертных. Волшебное царство с его любопытными обитателями было почти недостижимо для смертных, но именно по этой причине очень привлекательно для них оно было. Самое ужасное состояло в том, что многие феи были внешне очень и очень привлекательны. В случае с грубыми духами земли, такими как Рубицаль или коричневый человек пустоши, опасность была несомненна, их могущество было значительно, но они не соблазняли людей. Но для молодых людей, отправлявшихся в горы Скандинавии, опасность оказаться во власти колдовских чар была очень велика из-за возможной встречи с Хулдрой или лесной нимфой в белом платье, чью красоту портил только хвост с кисточкой, как у коровы, и спина ноздреватая, как головка сыра. Юноша, позволявший Хулдре увлечь себя в ее горное убежище и стать ее любовником, однажды мог даже вернуться к людям, но навсегда становился совсем другим человеком. Его отметиной могло быть всего-навсего отсутствие растительности на подбородке, там, где Хулдра целовала его в порыве страсти. Но некоторые даже сходили с ума. Результат всегда был одним и тем же. Человек отдалялся от себе подобных и становился чужаком среди смертных. Не менее опасными для влюбчивых молодых людей были золотоволосый Вайль из Центральной Европы. Эти хозяйки леса говорили на языке животных, оберегали стада серн и оленей и обладали удивительной лесной красотой. Их тела были гибкими и стройными, как ствол молодых сосен. Глаза напоминали солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь листву. В шорохе листвы можно было услышать чарующие мелодии их песен. Человек, увидевший Вайль, всегда погибал. Он так сильно тосковал по ней, что становился чужим среди людей и в конце концов умирал. Наиболее опасными среди волшебных обитателей природы были духи рек, прудов и озер. Зеленоволосый и распухший, словно утопленник российский, водяной жил неподалеку от водяных мельниц и напускал на ночных незваных гостей водянку, и их тела становились похожими на губку, пропитанную жидкостью. скандинавский водяной, иногда спокойно сидел, играя на золотой арфе, на водной глади озера или реки, а из-под красной шапочки пробивались его светлые локоны. Каждый год он требовал человеческих жертв, и его вопль «Переправа окончена» после каждого утопленника печально отзывался эхом по берегам рек. В озерах Шотландии обитал злобный водяной дух Келпи, который иногда появлялся в облике красивого серого коня, которого можно было увидеть скачущим по каменистым берегам. Конечно, скажу я вам, нельзя было подозревать каждую серую лошадь, но фермер, наблюдавший за ней с ближайшего холма, всегда чувствовал облегчение, если видел, как она подбегает к знакомому конюху или подчиняется своему наезднику. Но если животное поворачивало к озеру, а его копыта выбивали дробь на водной глади, словно это была твердая земля, очевидец спешил домой, чтобы предупредить свою семью о появлении в окрестностях страшной водяной лошади. Скажу сразу, что водяные духи соблазняли людей по-разному. Например, норвежский дух водопада, прозванный Фосегримом, был очень красив, у него были золотые волосы и ростом он был не больше фута. Его песни так мелодичны, что даже деревья пускались в пляс, а дети прятались на берегах рек, чтобы услышать его чарующие мелодии. Другие духи обладали неотразимой и неуловимой красотой текущей воды, как об этом свидетельствует следующая история, которую я вам поведаю. Каждый рыночный день в Магдебурге, северогерманском городе на берегу Эльбы, среди шумной толпы, можно было заметить странную и удивительно красивую девушку. Она безмятежно прогуливалась среди торговцев, разглядывая россыпи картофеля и капусты, откормленных птиц и кроликов в клетках, горы глиняной посуды и, конечно, скобяной товар. Ее скромная одежда мало выделялась среди жен торговцев, выражение ее лица было независимым и вдумчивым, но ее происхождение выдавали волосы, которые сверкали, как солнечный лучик, отраженный в зеркальной воде, да еще глаза, удивительно зеленые и глубокие, как омут. По этой причине, да еще из-за болтовни зевак, утверждавших, что с одного уголка ее передника тонкой струйкой непрестанно сочилась вода, люди считали ее Никси или водяной девой, которая пришла на рынок не за товаром, а в поисках подходящего молодого человека. Матери просили сыновей держаться от нее подальше. Но, к сожалению, их советам следовали далеко не всегда. Однажды, во второй половине дня, когда продавцы уже стали собирать свой товар, а толпа изрядно поредела, один рыбак пошел вслед за водяной девой сначала по узким улочкам Магдебурга, а затем и в лес. Ее золотистые волосы сверкали далеко впереди, и он, стараясь не упустить ее из виду, прошел через лес и оказался на берегу реки, что была далеко за городом. Там девушка обернулась, подарила ему лучезарную улыбку и пригласила рыбака отправиться вместе с ней в подводное царство. Затем она шагнула в реку и исчезла в ее быстрой темной воде. В тот день рыбак не отважился последовать за Никси, но в ближайший рыночный день его желание вновь ее увидеть стало таким невыносимым, что он остался глух к советам друзей. Он, как и в первый раз, шел следом за водяной девой до самого берега, а затем шагнул за ней в реку. Он на мгновение задержался на поверхности и затем погрузился вглубь, а друзья остались ждать на берегу. Вдруг фонтан крови, показавшийся черный в лучах заходящего солнца, вырвался из глубины в том самом месте, где исчез юноша. А уже через мгновение все исчезло, и потрясенные очевидцы поняли, что больше никогда не увидят своего друга. завершение этих историй хочу сказать, что над огромными пространствами полей лесов, пустошей и волшебными обитателями деревьев, рек, озер и водопадов существовала область еще более загадочная и непредсказуемая, а это небо. Здесь также обитали духи, ураганы, непогода и смена времен года были их работой. Не только они контролировали погоду. Лешие, рубеца или другие духи леса могли вызывать бури, но их действие, однако, не выходило за рамки представления, целью которого было поразить или напугать одинокого путника или дровосека. Духи, окрашивающие и иссушающие листья осенними холодами, нагромождавшие зимой кучи снега и возвещавшие наступление весны, были еще более уединенной группой, надменно державшейся в стороне от смертных, для которых их поступки могли означать жизнь или смерть. Отзывы о духах погоды и времен года редко говорят об их характере, больше, конечно, о могуществе. Но русские сказки о морозе, странствующем по зимним лесам, перепрыгивающем с ветки на ветку и щелкающем пальцами, упоминают о его доброте. Совсем нечасто повелители неба и погоды проявляют интерес к смертным. Наиболее известной из этих скрытых от посторонних глаз духов была синяя ведьма, известная у кельтов как Келик Бхир или Старая Баба, приносившая зиму в горную Шотландию. В стародавние времена, когда миры смертных и духов еще не разделились, ее часто можно было видеть на голых вершинах холмов. Легенда утверждает, что лицо ее было синим от холода, волосы белы, как замерзшая осина, а худые плечи укутаны пледом серовато-коричневой зимней стерни. Каждый год после Дня Всех Святых она бродит по горам и пустошам, ударяя по земле своим тяжелым посохом, чтобы пригнуть траву и сковать землю морозом. Зимой она упивается победой над силами земли и выпускает на волю снежные бури и ураганы, но весной ее силы убывают по мере того, как начинают просыпаться растения. Вот так вот день за днем она слабеет, а в канун майского дня прекращает борьбу, в бессильной ярости бросает свой посох под куст астролиста. Там и до сегодняшнего дня трава не растет, замечу вам, и превращается в серый валун, чтобы таким образом переждать лето. Позже, когда люди стали теснить дикую природу, встречи с Келик стали редкостью. Люди строили заборы, проводили границы, пахали землю. Ежедневные заботы вытеснили интерес к дикой природе и небесам. Теперь можно наблюдать только результат деятельности синей ведьмы. Мягкую плодородную землю может за один день сковать мороз, а первый снегопад до неузнаваемости преобразит знакомый пейзаж. Это и есть признаки ее дел. Когда завесу лесов отодвинули в сторону, а там, где лежали поля и равнины, теперь высятся города, лешие и рюбецаль, а также другие духи удалились в еще оставшиеся уголки нетронутой природы, потеряли свое былое могущество и стали неуловимы, как тени. Но до сего дня путешественники, попадающие в глухие уголки леса, могут почувствовать, что волшебство еще не исчезло из нашего мира. Мне пришлось много путешествовать по России. Я бывал в далеких, таинственных и загадочных местах и могу подтвердить, что там этого с избытком. По деревянной мокрой коже скорняжный мастер осторожно щепотью мох обсыпал нежный и щепки, разбросав небрежно, оставил пень да умирать. А сам, уйдя в болото, гать по кочкам клюквенным с прохрустом под сиротливый выпи крик орехи собранные лузгал седой и скрюченный старик.